командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу. Неделями долгими мерзнул в сырых блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг.
Бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг.
Выпьем и чокнемся грушами, стоя мы между друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Светлана Михайловна Болдырева, историк, биограф семьи Водопьяновых-Болдыревых. Добрый день, Светлана.
Добрый день.
И Анатолий Григорьевич Иванько. Он уже не в первый раз у нас, а уже в пятый раз приходит. Военный историк, ветеран военной разведки России, полковник в отставке. Добрый день, Анатолий Григорьевич.
День добрый, дорогие радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор, он как-то по времени совпал с двумя датами. Это Сталинградская битва, это смерть Сталина, которая последовала 5 марта 1953 года, то есть у нас юбилейная дата, 70 лет. Некоторые каналы сделали документальные фильмы. Сегодня уже многое уверенно заставляет говорить, что эта смерть была организована оппонентами вождя народов. И сегодня мы, конечно, говорить будем в основном про период Великой Отечественной войны, вспомним роль Сталина в этих событиях и вспомним тех героев России, которые, в общем-то, спасли нашу страну, жертвуя своими жизнями. Потери совершенно колоссальные были, но без этих потерь, к сожалению, мы не победили бы. Анатолий Григорьевич, вы пишете на тему войны, выходят материалы, выходят статьи. Как вы оцениваете роль Сталина в военный период и насколько важна была Сталинградская битва? Сейчас вот поднимается тема возвращения Волгограду опять того имени, которое было когда-то, Сталинграда. Ваши отношения?
Ну, надо сказать, что личность Сталина настолько велика и настолько значима, что до сих пор бьются разного рода, принадлежащие к разным лагерям, историки, аналитики, которые часть говорят, что это вообще был идеал, а часть говорят, что это был тиран, безграмотный человек и так далее. В частности, вот что касается роли Сталина в войне, то тут тоже мечи схлестнулись. Одни говорят, что был никакой главнокомандующий он. В частности, вот взять всеобщего любимого писателя Валентина Пикули, Валентина Савича, у которого, кстати говоря, отец погиб в Сталинграде. Он в своем посмертном романе «Барбаросса», который он не успел завершить, а это должна быть по замыслу дилогия, но он завершил только первую часть. Общее название романа «Барбаросса», а первая часть называлась «Площадь павших борцов». Это центральная площадь Сталинграда. Он прямо всю злобу выместил на Сталине и приписал ему все мыслимые и немыслимые жертвы, которые понесли советские люди в битве за Сталинград. Но, анализируя Сталинградскую битву, я бы хотел сказать, что здесь Сталин как раз проявил совершенно иной характер. Это уже был самый настоящий полководец. В частности, вот операцию «Уран» по окружению немцев в Сталинграде, собственно говоря, авторами были ее три человека. Это Сталин, Жуков и Василевский.
Я перебью, Анатолий Григорьевич, но все-таки было коллективное руководство. ГКО – это коллективный орган. Его не было до начала войны. Он был создан, ну, тушить пожар, что называется, спасать ситуацию. Все-таки тогда было коллективное руководство, потому что если это было коллективное руководство, то и победы, и поражения, и ошибки, они распределяются между всеми руководителями. А их было довольно много, да? Мы вспоминаем Тимошенко, Буденный, Ворошилов.
Тимошенко,
Жуков,
Гордов,
и так далее.
Это два командующих фронта, которых Сталин почему-то терпел, и в этом его очень большая ошибка. Но роль Сталина в Сталинградской битве я преуменьшать не собираюсь, потому что вот когда этими днями, когда в Сталинграде были празднества по поводу 80-летия, сталинградцы на свои деньги, на деньги народа, сделали три бюста Василевского, Жукова и Сталина. Кстати, наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович к бюсту Сталина цветов не возложил. Это его личное отношение к Сталину. Так вот, вся эта тройка, а именно она планировала операцию «Уран», это операция по окружению войск противника в Сталинграде, вот, она руководствовалась прежде всего интересами победы, а во вторую очередь сохранение жизни наших солдат и офицеров. Но здесь Сталин проявил свое недюжинное какое-то такое, не столько полководческое, сколько умение, может быть, интриговать, что ли. Ведь он что сделал? В разгар Сталинградской битвы, чтобы от Ржева и Вязьмы немцы не перебросили в Сталинград соединение и части, он отозвал официально, отозвал Жукова туда, на Ржевско-Вяземское направление, и заставил его быть там, руководить там. Хотя там была проигрышная ситуация. Жуков после войны с обидой спрашивал: «Иосиф Виссарионович, почему вы меня вырвали со Сталинграда?» Он говорит: «А ты знаешь, что когда ты там был, немцы сразу же прекратили все отводы войск с этого участка».
Предполагая, что будет наступление, да? Вот,
они будут переброшены в Сталинград. Ты спас, в общем-то, Сталинград. Поэтому роль Сталина я преуменьшать не собираюсь. И последнее, что я хотел бы сказать о роли Сталина в войне. Американский военный атташе при американском после очень сильным политическим деятелем Аверелом Гарриманом в одной из там пирушек или встреч сделал такое заявление. Сталин был настолько велик и гениален, а особенно в военном отношении, он был конкретнее, предметнее Рузвельта и намного четче ставил задачи Черчилля. И последнее, что он заявил, что Сталин сумел своим одним только мановением руки сплотить весь 200-миллионный народ на борьбу с немецкими захватчиками.
Ну, это кризисный менеджер, конечно, был, так его вот по-современному определяют. Человек, которому пришлось всю войну, собственно, зачастую спасать ситуацию. Жертвы были, было еще отсутствие опыта у части командного состава, даже высшего. Были предатели, был крот в генштабе, как сейчас уже известно. Может быть, знают наши органы кто, но нам не сообщают пока что. Пока что эти материалы закрыты. Тем не менее, все-таки удалось супостата одолеть. И в этом большую роль сыграли и наши летчики, наши авиаторы, настоящие герои. Потому что первый период войны, это, конечно, мы проигрывали. Мы сталкивались с превосходящими силами противника в воздухе, лучше снабженными были их летчики, лучше была ситуация со связью, летела эскадрилья с ведущим, ведущий показывал в воздухе определенные там, совершал, не было рации, не было связи. Сегодня тоже это большая проблема, кстати, на фронте.
Ну, кстати, я должен заметить, простите, но в тему. Летчики были любимым детищем, и авиация, боевая авиация была любимым детищем Сталина. И он не терпел никакой критики в адрес летчикам. Более того, именно Сталину принадлежат слова, что цена жизни одного летчика стоит 300 жизней самолетов. Ну, поэтому он очень относился к летчикам трепетно.
Нашим большим начальникам следовало бы эту фразу вспомнить, потому что сегодня мы видим, что зачастую берегут больше технику, чем людей. Я бы хотел, чтобы присоединилась к нашему разговору Светлана Болдырева. У нее замечательные родственники, и прадедушка, и дедушка, и вообще одна из династии летной, можно сказать, пишет материалы, собирает, изучает различные документы. Про Михаила Васильевича Водопьянова мы говорили с ее отцом Михаилом Болдырем, который тоже летчик. И это есть передача в архиве на нашем радио, радио Благовещение. У меня такой вопрос. Что Водопьянов рассказывал про военный период? Писал ли он? Вспоминал ли он это? Потому что я с этим сталкивался на 4 проектах телевизионных отработал, где снимались интервью с ветеранами войны. Очень многие ветераны про войну вспоминать не любили. Слишком тяжелый был период, личные переживания. Люди как-то замыкались в себе или не рассказывали детали. И период битвы за Сталинград. Он ведь там тоже был, не так ли?
Ну, я, честно говоря, участие Михаила Васильевича Водопьянова в Сталинграде не знаю. Я вот знаю по своему деду, по Владимиру Ивановичу Болдыреву, и по его воспоминаниям, и хотела о них сегодня как раз тоже поговорить.
Который тоже летчик, и который тоже...
Да, который тоже летчик дальней авиации был. А Михаил Васильевич, он все-таки вот больше сыграл роль в этих первых налетах на Берлин, в которой, кстати говоря, сейчас о роли Сталина, это был его непосредственный приказ, непосредственное, так сказать, указание, потому что...
И знаковое событие, в общем-то, для
конечно,
всей страны.
Конечно, оно, естественно, тогда явилось и подъемом, так сказать, духа войск, и имело международный эффект, и на немцев, естественно, оказало непосредственное влияние, потому что они на тот момент даже не могли себе представить, что наша авиация способна к ним проникнуть и бомбить их основной город, так сказать, их логово. И какое-то время же даже говорили, что это совершили англичане, хотя была такая погода в тот день, ну вот конкретно с 10 на 11 августа 1941 года, когда Михаил Васильевич со своей авиационной дивизией 81-й совершал этот налет, была какая-то очень неблагоприятная погода, и англичане потом от этого всего открестились, сказали, что да у нас вообще никто не взлетал даже, и, так сказать, спасибо, что нас так приподняли, но это не мы. И вот роль Сталина, она была огромна, и причем не только потому, что он дал непосредственно указание, и многие знают эту записку, она исторически важна. Михаилу Васильевичу Водопьяну накануне 8 августа было дано непосредственное указание в этой записке совершить вот в ближайшие дни налет на Берлин.
Он командовал дивизией тогда
авиационной. Да, 81-я авиационная дивизия. И уже потом, непосредственно, когда этот вылет совершился, когда, в общем-то, так сказать, удачно они, конечно, отбомбились, но все-таки подготовка была недостаточной. И уже потом, когда он вернулся в тыл, когда он попал на прием к Сталину, по-моему, уже 12-го, что ли, числа, может, я ошибаюсь, я сейчас как раз читала об этом. По результатам докладов, там были, конечно, и командующие армиями, авиации, да, там Жигарев, по-моему, был, им непосредственно издан указ по исправлению недочетов, по исправлению самолетов, то есть вот ТБ-7 тогда были недоведенные до ума, там поменять нужно было двигатели с дизельных на бензиновые. Выявились, естественно, недочеты в корректировке, что ли, согласованности действий наших служб, потому что ведь несколько самолетов сбили наши истребители, так как не было оповещения, не было организации.
Не было связи, опять же.
Да, не было связи, и тогда это тоже был очень трагичный момент. И ясное дело, что ничего хорошего, когда своих же погубили и новые самолеты. Причем самолеты эти были вот на тот момент Б-7, они еще были новые, они были выпущены буквально в июле 1941 года, то есть это новейшие машины.
То есть режим секретности сыграл, в общем, такую печальную роль.
Ну, получается, что... да. Хотя, наверное, он же не, ну, как сказать, не предполагал, что те службы, которые должны были заниматься своей работой, ну, ее просто, будем так говорить, не выполнили. И вот был его такой указ по корректировке, вот он есть даже, достаточно большой документ. И, как мне, например, кажется, несмотря на то, что фактически на Михаила Васильевича возложили ответственность, в том числе за...
За то, что он не делал и что не входило в его компетенцию.
Да, ну то, что он, к сожалению, не мог решить. Это же общая работа, это же общие задачи были поставлены. Ну, вот на него как бы возложилась эта вина. Но, несмотря на это, выводы были сделаны, и дальше, в общем, продолжались же эти налеты. Просто авиация Балтийского флота, они, по-моему, там чуть ли не до октября еще бомбили. Но у них были другие условия, у них была другая подготовка, и у них была близость.
Ближе все находилось, аэродромы, да?
Ну, немножко все по-другому. Поэтому я, конечно, считаю, что незаслуженно и несправедливо оценивают какие-то действия все-таки нашего главнокомандующего на этих задачах период, наших фронтовых.
Был период борьбы, так сказать, с культом личности Сталина, и тут уж маятник качнулся в противоположную сторону, и всю вину стали возлагать на Сталина и ряд верховных, так сказать, людей из высшего эшелона военного. Это, к сожалению, свойственно нашей стране, когда меняется власть, надо искать, найти крайнего, надо найти виноватого, поэтому здесь ничего удивительного в этом нет. У меня вопрос к Анатолию Григорьевичу. Какова роль авиации во время войны и во время Сталинградской битвы?
Роль авиации во время войны, можно сказать, что наши поражения, тяжелейшие поражения осени и зимы 41-го года до битвы под Москвой и разгар лета 42-го и зима 43-го во многом предопределены были отсутствием нашей авиации. Ну, как известно, немцы в первую же ночь своих налетов на нашу землю уничтожили не практически, а всю авиацию особого западного округа, фронта, западного. Да, генерала Павлова, в одну ночь. И командующий авиацией фронта, блистательный летчик, прекрасный человек, красавец, мужчина, генерал Капец, герой Советского Союза за Испанию, тут же застрелился, взлетел на своем самолете, посмотрел, это ужас на поле, на аэродромном, все было уничтожено. Но 900 самолетов, это как минимум 1,5-2 авиационные армии уничтожены были. Поэтому роль авиации и наши поражения, как я занимался этим вопросом специально, у меня есть целая разработка, одной из причин очень важных – отсутствие авиации. То есть наша авиация фактически не была видна. И это положение было до Сталинграда. Уже когда закончилось окружение, уже тогда появились наши «Красные соколы». А, кстати говоря, тот же Сталин, он говорил, авиация в первую очередь, Да и все понимали. Ведь расстреливали даже детей маленьких в поле. Летчики немецкие хохотали, вот, гонялись за мальчишками, за беженцами, за детьми. Поэтому роль авиации трудно переоценить. И без авиации, конечно, невозможно было бы победить немцев. Нужно сказать, что Сталин и вся наша военная промышленность, и все, как ты правильно сказал, ставка Верховного Главнокомандования, делала все, чтобы насытить фронт самолетами. И тут, кстати говоря, следует напомнить еще и о ленд-лизе. Все-таки американцы неплохие самолеты к нам посылали. Тот же Кожедуб сбил 53 самолета на американской аэрокобре. Я считаю, что неплохо. Но и наши летчики, наши самолеты в каких-то вопросах не уступали американцев.
Ну, появились новые модели. Вот конструкторы, кто оставил свои воспоминания, тот же Яковлев, они очень хорошо все это описывают, что, в общем-то, произошла конверсия, перебазировались многие заводы на окраины Советского Союза, и оттуда уже шли поставки. Все больше, 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 и удалось там к 42-му,
я хочу, 42-му, если 42-му можно, добавить роль авиации в зоне специальной военной операции на Украине. У нас есть штурмовик фронтовой. Это дальняя зафронтовая зона действия истребитель-бомбардировщик Су-25М. Так вот, этот Су-25М сегодняшнего дня, он способен выполнять задачу, ему простреливают корпус, фюзеляж, крылья, он выполняет задачу. И летчики возвращались на базу. Вот сейчас уже с этими показывали по телевизору эти дырявые, весь продырявленный самолет, и механики говорят, мы ничего не
представляем. То есть нет бронезащиты, да? Как?
Все пробивалось. Ну, нет бронезащиты, конечно, у штурмовика обязательно. Но стингеры и зенитки, они, конечно, пробивают. И еще мне хотелось бы сказать, что...
Нет, давайте вот все-таки про СВО я тоже два слова вклинюсь со своим пятачком. Вот это, конечно, наша боль, ситуация с ПВО противника. и с авиацией, потому что мы не имеем возможности использовать там авиацию по очень простой причине, что самолеты и вертолеты сбиваются в большом количестве. Это было на начальном этапе. А ПВО Украины было самое мощное из всех республик Советского Союза, и оно таковым, к сожалению, и остается. Плюс пришли поставки систем ПВО с Запада, поэтому ракеты, да, там, артиллерия, да, с самолетами, к сожалению, потому что самолет стоит денег, огромных денег иногда, старается руководство не рисковать.
Здесь я хочу напомнить, Евгений, и нашим слушателям, недавно, полтора месяца назад, в зоне СВО экипаж Су-25Б повторил подвиг Николая Гастелло, когда его подбили. А подбили вот как раз то, о чем ты говоришь. Раньше летчиков учили как бомбить. Они летят. Перед бомбардировкой, выходя на точку, он кабрирует, набирает высоту и сбрасывает бомбы. Таким образом, кинематическая энергия движения вперед бомб отсутствует. Они летят отвесно. А сейчас их учат в результате «Стингеров», «Иглов» и прочих зенитных ракетных комплексов, их учат летать на минимальных высотах. Так вот, вот этот экипаж подполковника Аникишина, он решил перестраховаться и все-таки набрал, сделал кабрирование, и его достал «Стингер» ПЗРК американский. Поэтому здесь еще сейчас, конечно, нужно переучивать экипажи самолетов, потому что это, с одной стороны, вот эти «Стингеры» и артиллерийские, да даже эти «Хаймерсы», они отлично могут сбивать, если экипаж наученный. А плюс к этому еще и дроны. И все это можно преодолеть только на низких высотах. А на низких высотах действовать не каждый экипаж может. И вот здесь я вспоминаю Михаила Васильевича Водопьянова. Ведь он получил-то героя за спасение Челюскина. И вот как я анализировал его действия, как этот летчик, этот человек, ну, я не знаю, с большой буквы, как он летал. Каждый рейс к Челюскину – это была дорога в один конец. Каждый рейс. Потому что сейчас эта льдина, на которую он вроде как заметил, стоит, а через полчаса она трескается и это уходит. И он совершил несколько рейсов.
Все с риском для жизни происходило.
Ну, на самом деле, да. Я просто хотела тоже тогда добавить. Тут всегда такая проблема, что как взаимосвязаны вот эти исторические события. И мы сейчас вот говорим...
История вклинивается в день сегодняшний.
И о СВО, и о Челюскинской эпопее. Кстати говоря, сейчас как раз дата, когда она началась. Между прочим, 5 марта Лебедевский вывез первую партию вот женщин и детей. Так что это тоже можно отметить в нашем сегодняшнем разговоре. Это тоже такая дата, как сказать, уже конкретного начала спасения Челюскинской эпопеи, 34-й год. И, конечно, если вспомнить, опять же, Челюскинскую эпопею, вспомнить финскую войну, в которой тоже Михаил Васильевич Водопьянов принимал участие. И я вот сейчас читаю боевые листки, которые я, например, в архиве получила, ксерокопии. Я вот делаю какой вывод, что... Конечно, любая работа, боевая работа, там, гражданская работа, она приносит и неудачи, и опыт. Вот этот вот опыт, который непосредственно во время выполнения какой-то задачи понимают летчики. Они это фиксируют, они это, ну, как сказать, запоминают, наверное. Я не летчик, но приблизительно представляю, как это происходит. Они это записывают и передают, соответственно, в своем сообществе, об этом рассказывают. И вот каждый вылет, вот читая о том, что было и непосредственно в Великую Отечественную войну, и в Финскую войну, он приносил какую-то...
Пользу другим.
Да, и себе, естественно, потому что ведь, опять же, не просто так опыт полярных летчиков вот был, опять же, использован вот в этих первых налетах на Берлин, потому что у них были навыки слепого полета. Это тоже очень непростая задача, это очень непросто получить такие навыки на больших высотах, слепой полет, опять же, выход на цель. И это все нарабатывалось, это все передавалось. Поэтому, ну, я, касаясь личности Михаила Васильевича Водопьянова, своего прадедушки, всегда, ну, действительно восхищаюсь вот этим мужеством, вот этой собранностью, пониманием ситуации. То есть, да, риск у них всегда был, и каждый об этом писал и говорил, но они выполняли какую-то работу, которую они, видимо, через себя пропускали и понимали, что они это делают, ну, как сказать, вот не только непосредственный, да, момент времени, они это делают и для дальнейшего. То есть происходит некий обмен, да, какая-то трансформация опыта.
Ну, я согласен. Я даже думаю, что наши власти, наши вот военные аналитики должны сегодня обратиться к истории Великой Отечественной войны. Ну и других войн, потому что были и иные локальные конфликты и так далее. И, конечно, необходимо изучать и те регламентные документы, и те там уставы, которые тогда тоже делались во время войны, не менялись, трансформировались, потому что есть чего почерпнуть. Анатолий Григорьевич, что бы вы вот могли посоветовать, ежели нас будет тут слушать, власть имущим, что следовало бы почерпнуть вот из военного опыта сегодня? Мы уже атаки дронов увидели боевых, да, на территории России, там уже они там летят, они, РЭП, слава богу, работает, ПВО, РЭП сбивает, но непонятно, где РЭП, где, может быть, они сами там свалились, потому что используются старые аппараты, вот эти стрижи, они выпускались еще в советский период, да, со складов, видимо, все это подняли, что-то модернизировали, подделали. Но, тем не менее, нашим офицерам ПВО и бойцам ПВО, ну, следует отдать должное. Они молодцы настоящие. Но если так дальше пойдет, так и что-то долетит из этой всей мерзости.
Прежде всего, разведка. Разведка всех видов, а именно, и в первую очередь, военно-космическая разведка. Дело в том, что американцы сейчас, когда их интересует какой-то регион, в любом отношении, они создают там группировку спутников разведывательных. И эти спутники собирают всю информацию по этому региону. Ну, военную, прежде всего, промышленную, экономическую, технологическую, все собирают. У нас наша группировка спутников очень незначительная. И надо сказать, что вот к созданию таких группировок надо бы на каждом возможном театре военных действий.
Потенциальном театре.
Так точно. А американцы сегодня это делают на каждом возможном операционном направлении. В частности, у нас над Крымом висят 40 американских спутников-шпионов. Они постоянно отслеживают ситуацию. Дальше. Всю информацию о действиях наших войск сейчас в зоне, или, как говорят участники боев, на передке, дает укрофашистам группировка спутников, специально созданная в районе Донбасса. Вот это в первую очередь. Ну, конечно, завтра мы уже этого не сделаем, но даже на примере тех же дронов, когда эти дроны уже появились давным-давно, а у нас о них вот сейчас только вспомнили, и нам не хочется, конечно, унижать иранцев, но уж Иран не такая страна, которая пионер самых современных технологий шестого технологического уклада. Но Иран сделал дроны, Эрдоган почему-то сделал дроны, а наши, так сказать...
Ну, Анатолий Григорьевич, мы все не знаем, по всей полнотой информации не располагаем. Насколько мне известно, есть у нас разработки, они достаточно давно делались. То есть главное просто запустить в серию, принять эти вот новые дроны, уже отечественные.
Евгений, извините, перебью, но я не могу не перебить. В военном деле и в перспективных предприятиях, мероприятиях по подготовке к войне не может быть каких-то... Эти разработки, кстати, об этом и Сталин всегда. Сталин ставил точные сроки выполнения боевых этих задач оборонного характера. Сейчас вы говорите, вот есть разработки. Да, есть. И что толку-то? А дронов-то нет. Это вот очень серьезное. Это первое. Значит, итак, разведка. Дальше. Средства целеуказания. Точных целеуказаний. Вот это тоже у нас отсутствует. У нас, к сожалению, наши артиллерийские системы, они кондовые такие, мощные, но у них отсутствует вот эта вся накачка, электронная накачка по разведке и целеуказанию. Это очень важно. А ведь давным-давно у американцев уже были эти знаменитые бомбы, которые с целеуказанием их бросают, а ее матрица направляет строго на цель.
Ну, планирующие бомбы они
планирующие
уже поставили,
бомбы, да.
Или поставляют.
Они у них давно. У нас это началось только последние вот года полтора-два назад в Сирии. Мы начали использовать вот эти боеприпасы вот такого направления.
Да, это важная тема. На самом деле, вот Краснополь, на который многие уповают, он был вообще-то 50 лет назад разработан. То есть за 50 лет многое изменилось, и все-таки нет той точности, которая необходима для современной войны, потому что это, как Евгений Викторович Пригожин правильно сказал, что это война нового типа. Это действительно война нового типа, это война технологий, это война экономик, это состязание в военной сфере, в сфере ВПК, что не отрицает героизма людей, тех, кто обслуживает эту технику, их квалификации, их профессионализм необходим, естественно, потому что вот в московских поликлиниках во многих больницах имеется суперсовременное оборудование медицинское. Работать на нем некому, потому что нет людей, которые владеют вот этими современными технологиями. Ну, я знаю, как бы не из интернета, стоят запечатанные ящики, где-то там аппаратура эта не введена в действие. То же самое, я боюсь, может происходить и с современной техникой, потому что у нас военные училища и академии, они еще там до Сердюкова даже и при Иванове, и при Сергееве их количество уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось. И сейчас все эти планы вот вводить там в действие новые там штатные подразделения, они сталкиваются с отсутствием кадров военных. Вот их нужно, конечно, срочно решать эту тему, привлекать людей с военным опытом, те, кто воевали, те 8 лет воевали там вот на территории Новороссии, эти вот народные так называемые милиции, просто приглашать сюда, обучать и вводить в действие уже не как там рядовые или сержанты, а вводить в действие как офицеры, как командиры подразделений. Люди у нас талантливые на самом деле, способны обучаться быстро. В годы Великой Отечественной войны курсы были вообще трехмесячные курсы подготовки младших там лейтенантов и лейтенантов. И благодаря этому, ведь за 41-42, там первый план 42-го года, кадровый состав офицерский советской армии, он был уничтожен практически весь. Ну, там мало кто остался в живых, к сожалению, перемололи. Вот. И войну выигрывали бывшие гражданские люди, которых быстренько, так сказать, обучили и направили на фронт. И они там росли, получали воинские звания, становились там лейтенанты, старший лейтенант, капитан, некоторые до генеральских званий доросли и потом связали свою жизнь с армией. Кто-то не связал свою жизнь с армией. Вот, поэтому у нас многие проблемы сегодня, они весьма напоминают те проблемы, которые были вот 80 лет назад, 75-80 лет назад. А что мы опыт-то забываем? Надо открывать архивы, надо изучать, издавать книжки, может быть, с ДСП там, для служебного пользования какие-то выпускать. Но опыт, он кровью добывался. Многие вещи оплачены кровью людей наших погибших, которых
я
следует
вспоминать. Я хочу добавить
к
твоим словам по поводу кадрового офицерского состава. А почему мы не вспомним товарища министра обороны Сердюкова? 70 военных училищ уничтожил. 70 военных училищ. Сейчас я разговаривал с ребятами с передка, как они называют передний край обороны. Они говорят, у нас батальонами сейчас командуют эфрейтора. Не потому, что они эфрейтора, а потому, что вот он был эфрейтором, а он вот зарекомендовал себя. Его бы надо, конечно, сейчас в офицеры производить, но некогда. А он на самом деле эфрейтор. Вот они командуют батальоном.
Ну, это вопрос к военному руководству, армейскому руководству. Я думаю, что это все будет решаться, на самом деле, не так быстро, как хотелось бы, но многие проблемы решаются, вот, скажем, с признанием заслуг тех людей, которые воевали, меняется их статус, были уже там, появился ряд публикаций, и руководство страны отреагировало, все-таки заслуги их будут признаны, они будут причислены к участникам боевых действий. Ну, я хотел бы, чтобы мы все-таки к вашим родственникам замечательным вернулись. Вот если бы они сегодня жили, что бы они сказали про день сегодняшний, и что, вообще говоря, ну, тот же вот Водопьянов, он же работал в этой системе и послевоенные годы. Что он делал для армии, для военно-воздушных сил?
Ну, в дальнейшем, насколько я знаю, и даже был секретный указ, которым ему должны были тоже звание Героя Советского Союза дать, он участвовал, видимо, в организации каких-то военных объектов, аэродромов, наверное, в Арктике.
А битва за Арктику уже идет сегодня, да?
Ну, я думаю, что как раз вот опять же сделанное тогда, в там, 49-е, 50-е годы, это тоже сейчас используется. То есть любой опыт, вот о чем мы сейчас, наверное, говорим, любой военный, гражданский опыт, он дает возможность его использовать далее в каких-то, опять же, дальнейших событиях, военных, неважно каких. Но вот Михаил Васильевич участвовал в этом. Я не знаю, это секретная информация, потому что...
Потому что объекты секретные хотя бы.
Конечно, и, видимо, до сих пор, потому что вот тот указ так и не совершился, это награждение, и он бы мог и дважды героем быть, и вообще и трижды даже героем он мог быть за Северный полюс. Но вот по какой-то причине не дали ему, наверное, посчитали, что это как-то надо будет объяснить, с чего вдруг,
чего так сказать,
полярный летчик, да, вдруг какие он там заслуги, что он совершил. Но то, что они все и первая семерка, опять же, летчиков, героев наших, первых героев Советского Союза, участвовала и в войне, и в дальнейшем развитии, опять же, экономики, космоса. Это, безусловно, это факт. И, опять же, авиация, опять же, дальнего действия, вот возвращаясь к ней, она же и сейчас тоже имеет непосредственное значение.
Ну да, я хочу сказать, что те разработки, те наработки, даже которые только на бумаге были, они нам очень помогли. Вот когда Путин выступал там в марте 2018 года, представляя новую вот линейку вооружений, некоторые только-только вот появились, буквально опытные образцы, но они бы не смогли появиться, если бы патриоты страны не сохранили все эти материалы. Ведь целые спецоперации проводили американцы против нас, скупали там через аффилированные структуры, какие-то предприятия, ВПК, и тут же их закрывали, уничтожали документацию. Это было и в Москве, и в других регионах. Их шпионы сидели по всем там военным структурам, ногой двери открывали и имели в 90-е годы доступ ко многим военным секретом. Я бы хотел о чем тоже сказать, что был период отрицания всего советского. Советское – это ужас, тоталитарный режим, проклятый тоталитаризм. Забыть, уничтожить все это дело. Но сегодня то, что было сделано в сфере военной, в сфере ВПК, в сфере оборонки, оно нас просто спасает. Вот если бы не было этих вот ядерных ракет баллистических, где бы мы были сегодня? Если бы товарищ Берия в свое время с вот этой группой людей, которые работали по ядерному проекту, там профессора, академики, руководители направлений, если бы они не поработали в течение там 5, 6, 7 лет, вот самых таких напряженных, там с 45 по 52, ну... Что бы мы имели, что бы было со страной? Уже были планы уничтожения СССР подготовлены, они реально существовали, ударов по нашим крупным городам.
Ну, я полностью согласен с тем, что было сказано. Я бы хотел еще вернуться в заключение к роли Сталина как верховного главнокомандующего. Я востоковед по специальности. В 1945 году, где тот Сталинград, а где Курильские острова, наши силы Камчатского оборонительного района высадились на северных островах Курил и захватили в плен командира дивизии японской Сусуми Касаки, генерала-лейтенанта. Он подписал акт о безоговорочной капитуляции своей дивизии, а дивизия насчитывала 14 тысяч человек. И после этого, после всех церемоний, генерал Гнечко, это командир Камчатского оборонительного района, он пригласил его пообедать, значит, на тральчике, там это был его командный пункт. И во время разговора японец говорит: «Скажите, пожалуйста, а что с нами сейчас будет, со мной и моими солдатами?» А генерал Гнечко ему отвечает: «А это как решит верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин». А генерал Сусуми отвечает: «Сегодня Иосиф Сталин – это главнокомандующий всем миром. Мы это поняли после Сталинграда». Вот такое значение Сталинграда и роли Сталина в победе, его вклад в победу над фашизмом.
Да, вот сегодня ветераны войны призвали, ну, это уже на самом деле не сегодня, это несколько лет уже длится, но пишут письма, предложение вернуть Волгограду название Сталинград. Ну, на новом этапе проведения СВО это предложение по-новому звучит. Как вы относитесь? Это нужно делать?
100% нужно. Это настроение всех сталинградцев. Недавно я был возмущен поведением нашего помощника, нашего президента, господина Пескова, который указал жителям Сталинграда, что вы поосторожней с этим термином «Сталинград». Но у меня просто не хватает слов и понимания, что значит «поосторожней» и кто такой Песков. Давать рекомендации такие сталинградцам. Не он же там воевал, и не он там страдал в степях, в этих самых, в замерзших калмыцких степях, и под Ростовом, и под Калачом. Поэтому вот такое отношение нашего президента в плане какого-то непринятия или невнимания к настроениям народа, это просто удивляет на сегодняшний день.
Ну, Сталин ассоциируется все-таки с порядком, с наведением порядка, пусть жесткими методами, пусть иногда излишне даже жестокими методами, но на тот период без этого невозможно было бы выиграть войну. Поэтому мы же говорили про СМЕРШ с вами здесь, про другие вот эти вот системы военные, наведения порядка, которые сыграли свою положительную роль. Да, нам многие годы доказывалось, что это ужасно, что это не надо было, что это все к чему-то вело. Потом как-то вот более здравый смысл стал возобладать в людских головах, потому что люди увидели, что сегодня нам эти меры просто остро необходимы, потому что мы же страну можем потерять, если мы не наведем порядок.
Так это однозначно.
В армии, ВПК,
да,
возмущает
то, что вот на поверхности сейчас лежит одна задача – бить по логистике. По логистике бить, чтобы не было доставки. Молчим. Чего боимся? Мнение? Какого мнения? Запада, что ли? Мы уже поняли, что это ЕС, это гей-ассоциация. Кого там слушать? Или этих бешеных женщин, которые там, они хуже этих немецких эсэсовских палачей с их этими, эстонка там, это итальянка, это фон ден Ляйнен и так далее, Вербок. Поэтому на них сейчас оглядываться, это страну потерять, ты правильно сказал.
Ну, вода точит камень. На самом деле, если война переместится уже на территорию старой России, придется принимать более жесткие меры, переводить экономику, всю экономику на военные рельсы, наводить порядок в СМИ, потому что в средствах массовой информации засело много представителей пятой колонны. Это враги, это замаскировавшиеся, это предатели, люди, которые предадут в случае чего. Система, которую построил Сталин, была построена на ротации чиновничества. Да, она была жесткая, она была репрессивной, но она работала, она была эффективной. И я боюсь, что мы без восстановления чего-то похожего весьма на то, что было когда-то, мы не сможем победить.
Не случайно же Сталин в Сталинграде 25 декабря, в канун Рождества католического, ввел погоны офицерские, золотые, проба которых была самая высокая, сталинградской. Это первое. Второе. Ведь не случайно же Сталин ввел именно под Сталинградом загранотряды. Тоже было. Ведь этот лозунг «За Волгой для нас земли нет» родился там, в Сталинграде, а уже дальше было некуда отступать. Сейчас вот ты правильно сказал, потеряем страну. А вот мы, военные пенсионеры, нам это очевидно. Мы теряем время. Мы теряем время, самое дорогое. Нас все время эти вот западники во главе США опережают на шаг, на два, на десять. Почему? Мы должны их опережать. И в этом самая основная задача.
Да, и брать пример с таких людей, как вот Водопьянов, как Болдырев. Я в завершении разговора хотел бы, чтобы Светлана сказала несколько слов.
Да, я даже вот как-то думаю, что у нас какой-то нелепый танец действительно происходит. Шаг вперед и два назад. Действительно, никак, видимо, не придет вот это вот понимание, что нужно вот так же, как во время Великой Отечественной войны, как-то собраться вообще силами. Вообще,
и с трусиной позиции перейти в нормальное,
да,
состояние.
Внутри
голову надо
себя,
выдернуть из
внутри
песка.
Каждого человека понять, что по-старому больше не будет. Вот что нужно уже идти вперед, но не со старыми вот этими желаниями, чтобы все было прекрасно, чудесно, и мы только отдыхали и расслаблялись, а что мы пришли к очень такой грани, действительно тонкой, что за ней могут быть необратимые последствия. И вот это вот состояние действительно какой-то сейчас расхлябанности в обществе.
Неопределенности и расхлябанности.
Да, оно, ну как-то вот оно, правда, оно не дает нам повода, ну, радоваться, что ли. И, может быть, вот то, что вы подняли вопрос и переименовали Сталинграды, может, это было бы каким-то поднятием духа тоже, понимание, что наконец-то вот этот символ мужества, стойкости, собранности, понимание, что вот за этой границей вот действительно или мы, или нас, Вот он, может быть, как-то даст возможность воспрячь, что ли, нам от каких-то снов.
Я хотел добавить, вот правильно моя коллега говорит, а ведь приказ 227-й-то, ни шагу назад, он тоже в Сталинграде был, когда решалась судьба,
да,
решалась
верно.
Судьба страны.
Совершенно
и сейчас
верно.
Ведь наступает этот период. Я чувствую это как военный, профессионал.
Анатолий Юрьевич, многие путают даты, думаешь, это был июль 41-го? Нет, это был июль 42-го года.
Года.
То есть прошло время, и тогда не сразу вот многие вещи прорастали, что называется. Мы, к сожалению, русские люди зачастую задним умом крепки, но в конце концов должно прорасти, и должны быть изменения во всех сферах жизни, связанных с войной. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Светлана Болдырева и Анатолий Иванько. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Храни вас Господь. Мы
так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.